Когда Брукье выпустил его, Колин упал на землю, перекатился на живот, залез в карман и достал коробок спичек, помахав им перед своим учителем. Брукье поднял голову и принюхался, словно в поисках указаний. Грязная кепка и каучуковые сапоги, длинное молескиновое пальто и, несмотря на теплую летнюю погоду, шерстяной шарф, обвивший его бульдожью шею, словно алая змея, придавали ему вид крысолова из романа Диккенса. Не успела я подумать, что делать, как Колин поднялся на ноги, и они оба неторопливо пошли по церковному кладбищу. Колин отряхивался и усердно пожимал плечами, будто ему ни до чего нет дела. Полагаю, мне следовало бы выйти из-за киоска, признаться, что я виновата в пожаре, и потребовать, чтобы Брукье отпустил мальчика. Если бы он отказался, я бы легко могла сбегать за викарием или позвать кого-то из крепких мужчин в пределах слышимости. Но я этого не сделала, по простой причине, которую я осознала с легким холодком. Я боюсь Брукье Хейрвуда. Брукье — отброс общества в Бишоплейсе.
Брукье Хейрвуд?
Презрительно фыркнула Фелли, когда миссис Мюллетт предложила нанять Брукье, чтобы он помогал Доггеру засеивать огород и подстригать изгороди в Букшоу. «Но он же иммигрант на пособие, разве не так? За нашей жизнью никто не даст и двух пенсов, если он будет тут шататься». «А что значит иммигрант на пособие?» — спросила я, когда Фелли вылетела из кухни. «Не знаю, детка», — ответила миссис Мюллетт. «Его мать... та леди, что рисует в Мальден Фенвике». Примечание. Фелли, видимо, имела в виду, что Брукье живет за счет матери. Эмигрант на пособии – специальный термин в Англии, теперь устаревший, обозначавший эмигрантов, которые жили на пособие, присылаемое с родины. Конец примечания.
«Рисует?» – переспросила я. «Красит дома?»
«Дома? Господь с тобой? Нет, кувшины там всякие». «Господ верхом на лошадях. Может, даже когда-нибудь и вас нарисует. Тебя, мисс Офелию и мисс Дафну». При этих словах я пренебрежительно фыркнула и вылетела из кухни. Если меня соберутся нарисовать маслом, покрыть лаком и поставить в раму, я буду позировать только в лаборатории и ни в каком другом месте. Окруженная мензурками, стеклянными колпаками и коническими колбами Эрленмейера, я подниму нетерпеливый взгляд от микроскопа, примерно так, как мой покойный двоюродный дедушка Тарквин де Люс на своем портрете, висящем в галерее Букшоу. Как дядя Тар, я приму раздраженный вид. Никаких лошадей и господ нет уж. Спасибо. Легкая пелена дыма до сих пор висела над церковным кладбищем. Теперь, когда большинство зевак ушли, обугленные тлеющие остатки палатки были хорошо видны рядом с тропинкой. Но меня интересовало не столько это пепелище, сколько то, что находилось за ним, ярко разрисованный цыганский фургон. Масляно-желтый, с малиновыми ставнями, речными боками, под нависающей закругленной крышей он казался буханкой хлеба, вылезшей из формы для выпечки. От веретенообразных желтых колес до изогнутого жестяного дымохода, от цветных окон до затейливых резных деревянных консолей по каждую сторону двери – он словно с грохотом выкатился из сна. В довершение всего, среди покосившихся надгробий в дальнем конце церковного кладбища живописно пасся дряхлый конь с искривленной спиной. Цыганская порода. Я узнала ее сразу же по фотографиям, которые видела в сельской жизни. Из-за пушистых ног и хвоста, и длинной гривы, свешивающейся на морду, из-под которой он жеманно косился, словно Вероника Лейк, жеребец выглядел гибридом Клайдесдейла и единорога. Примечание. Порода лошадей тяжеловозов. Конец примечания.
«Флавия, детка!»
— раздался голос за моей спиной. Это был Денвин Ричардсон, викарий святого Танкреда.
«Доктор Дарби будет тебе очень обязан, если ты сбегаешь и принесешь ему кувшин свежего лимонада из кухни».
Мой сердитый взгляд, должно быть, заставил его почувствовать себя виноватым.
«Почему так? Почему с 11-летними девчонками... вечно обращаются как со служанками?»
«Я бы сам сходил, видишь ли, но добрый доктор опасается, что бедняжку оттолкнет мой пасторский воротник и тому подобное, так что...»
«С удовольствием, викарий», — жизнерадостно сказала я, и вполне искренне. «Роль носительницы лимонада даст мне доступ в палатку скорой помощи святого Джона». Я в припрыжку вбежала в кухню приходского зала.
«Простите,
медицинская необходимость, выскочила с кувшином ледяного лимонада и была уже в тусклом свете госпитальной палатки, наливая напиток в треснувший бокал без ножки.
«Надеюсь, вы в порядке», — сказала я, протягивая его цыганке. «Простите за палатку, я заплачу, разумеется».
Произнес доктор Дарби. «Нет необходимости, она уже объяснила, что это был несчастный случай».
Жуткие покрасневшие глаза женщины осторожно наблюдали за мной, пока она пила.
«Доктор Дарби», — сказал викарий, просовывая голову между полотнищами палатки, словно черепаха, и стараясь не показать пастырский воротник, — «найдется у вас минутка. Миссис Пизли на площади для Кегельбана говорит, что почувствовала себя плохо».
Отозвался доктор, закрывая свой черный чемоданчик.
«Что вам требуется, милая?» — сказал он цыганке. «Так это хороший отдых». И обратился ко мне. «Побудь с ней, я ненадолго».
«А дождя так и нет», — заметил он, в никуда выходя из палатки.
«Я заплачу за палатку», — повторила я. «Пусть даже это несчастный случай».
Она снова закашлялась, и даже мне было очевидно, что пожар собрал свою дань с ее и без того слабых легких. Я беспомощно ждала, когда она перестанет задыхаться. Когда, наконец, это произошло, снова повисло долгое нервирующее молчание.
«Женщина», — сказал цыганка, — «женщина на горе.
Кто она?»
«Это была моя мать», — ответила я. «Ее звали Харри Делюс».
«А гора?»
«Где-то в Тибете, полагаю. Она погибла там 10 лет назад. Мы не часто говорим об этом в букшоу».
«Что такое букшоу?»
«Это место, где я живу. Рядом с деревней», — объяснила я, неопределенно махнув рукой.
«А-а-а», — сказала она, уставившись на меня пронзительным взглядом. «Большой дом с двумя крыльями, уходящими назад».
«Да, он», — согласилась я, — «неподалеку от излученной реки».
«Да», — сказала женщина, — «я там останавливалась, но не знала, как называется место».
«Останавливалась там?» Я не могла в это поверить.
«Леди разрешила моему Рому и мне разбить лагерь в роще у реки. Ему требовалось отдохнуть».
«Я знаю, где это. Это называется изгороди, там старые кусты и...»
«Ягоды», — добавила она.
«Но постойте», — воскликнула я. «Леди? В букшоу нет никаких леди с тех пор, как погибла Харриет».
Цыганка продолжала, как будто не слышала моих слов. «Красивая леди. Вот какой она была. Но похожа на тебя», — добавила она, рассматривая меня вблизи. «Теперь, когда вижу тебя на свету».